и они опьянили ее. Среди окружавших ее чужих людей Вениций казался ей все более близким и дорогим, вполне надежным и беззаветно преданным. Он успокоил ее, обещал забрать ее из императорского дома, обещал, что ее не покинет, что будет ей служить, что она ему милее и дороже всех на свете. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины, и они как будто пробуждали что-то, спавшее в ее душе. Ее охватывало чувство счастья, в котором безмерная радость смешивалась с безмерной тревогой. Щеки Лигии пылали, сердце колотилось, губы приоткрылись точно от удивления. Ей было страшно, что она слышит такие речи, но ни за что в мире она не согласилась бы упустить хоть одно из его слов. Временами она опускала глаза, потом опять устремляла на Вениция сияющий свой взгляд, робкий и вопрошающий, будто внушая ему: «Говори еще». Шум, музыка, запах цветов и аравийских курений опять стали туманить ей голову. Выросши в Риме, Лигия свыклась с римским обычаем возлежать на пирах, но в доме Авла ее место было между ложем Помпонии и маленького Авла. А теперь рядом с нею возлежал Вениций. Молодой, могучий, влюбленный, пылающий страстью. И она, ощущая веющий от него жар, испытывала и стыд, и наслаждение. Ею овладевали сладостные бессилия, томность, забытье, будто она засыпает. Но и Вениция волновала ее близость. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Видимо, и его сердце под алой туникой билось с необычной силой. Дыхание стало частым, речи прерывистыми, ведь он тоже впервые был так близок от нее. Мысли его начали путаться. По жилам пробегал огонь, который он тщательно пытался погасить вином, но сильнее вина опьяняли его прелестное ее лицо. Ее голые руки, девичья грудь, вздымающаяся под золотистой туникой, вся ее фигура, прикрытая белыми складками пеплума, он пьянел все больше и больше. Наконец он взял ее руку выше запястья, как это сделал однажды в доме Авла, и, притянув девушку к себе, зашептал дрожащими губами: «Я люблю тебя, Калина, божественная моя». «Пусти меня, Марк», — молвила Лигия. Но он продолжал говорить, и глаза его подернулись туманом. «Божественная, люби меня». В эту минуту раздался голос Акты, возлежавший по другую сторону рядом с Лигией. «Император смотрит на вас». Вениция вдруг охватил гнев на императора, на Акту. Ее слова разрушили чары упоительного мгновения. Даже дружеский голос показался бы ему в такой миг несносным, и юноша решил, что Акта хочет помешать его беседе с Лигией. Он поднял голову, взглянул поверх плеч Лигии на молодую вольноотпущенницу и со злостью сказал: «Прошло то время, Акта, когда на пирах ты возлежала рядом с императором, и, говорят, тебе угрожает слепота? Как же ты можешь его разглядеть?» «И все же я его вижу», — как бы с печалью ответила Акта. «Он тоже близорук, и он смотрит на вас сквозь изумруд». Акта сказала правду. Император, склонясь над столом и прищурив один глаз, а перед другим держа круглый шлифованный изумруд, с которым не расставался, смотрел на них. В какой-то миг его взгляд встретился с глазами Лигии и сердце девушки сжалось от страха. Когда она в детстве бывала в сицилийском поместье Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала ей про драконов, живущих в горных ущельях. И теперь ей померещилось, что на нее вдруг глянул зеленый глаз дракона. Как перепуганное дитя, ухватилась она за руку Венеции, и в голове у нее замелькали беспорядочные отрывочные мысли. Значит, это он, этот страшный, всесильный владыка. Она его никогда не видела и воображала себе другим. Ей представлялось ужасное лицо с окаменевшими от злости чертами. А тут она увидела крупную, сидевшую на толстой шее голову, действительно страшную, но немного и смешную, потому что издали она напоминала детскую. От туники аметистового цвета, что было запрещено обычным смертным, ложился синеватый отцвет на широкое квадратное лицо. Волосы были темные, уложенные, по заведенной атоном моде, четырьмя рядами локонов. Бороды не было. Нерон недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим приносил ему благодарение, хотя потихоньку шептались, что посвятил он ее потому, что она, как у всех в его семье, была рыжая. Лоб сильно выдавался над бровями, и в этом было что-то олимпийское. Сдвинутые брови выражали сознание своего могущества, но чело полубога венчало лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, отмеченное суетностью, сменяющимися прихотями, обрюзгшее от жира, несмотря на молодость, и в то же время болезненное и отталкивающее. Лигии он показался недобрым, но прежде всего омерзительным.